и врубить третью скорость. Витька оглушительно свистел в два пальца. Роман с Эдиком кричали «Долой!», а я, как испорченный граммофон, только твердил. «Мой черный ящик — это не ящик! Мой черный ящик — это не ящик!» Наконец до Лавры Федотовича дошло ощущение некоторого непорядка. «Грм!» — сказал он, и все стихло. «Затруднение? Товарищ Хлебоводов, устраните!» Хлебоводов твердым шагом подошел к Выбегалле, взял у него из рук футляр и внимательно осмотрел его. «Товарищ Зубо», — сказал он, — «на что-то имеете заявку?» «На черный ящик», — уныло сказал комендант. «Дело номер 97-е». «Я тебя не спрашиваю, какой номер дела», — возразил Хлебоводов. «Я тебя спрашиваю, ты на черный ящик заявку имеете?»
«Имею», — признался комендант.
«Чья заявка?»
«Товарища Привалова, из НИИ ЧАВО. Вон он сидит».
«Да», — страстно сказал я, — «но мой черный ящик — это не ящик. Точнее, не совсем ящик».
Однако Хлебоводов внимания на меня не обратил. Он посмотрел футляр на свет, потом приблизился к коменданту и зловеще произнес. «Ты что же, бюрократию разводите? Ты что же, не видите, какого оно цвета? На твоих же глазах рационализацию произвели. Вот товарищ представитель от науки на твоих глазах сидит, ждет, понимаете, выполнения заявки. Ужинать давно пора, на дворе темно. А ты что же, номерами здесь жонглируете?» Я чувствовал, что на меня надвигается какая-то тоска, что будущее мое заполняется каким-то унылым кошмаром, непоправимым и совершенно иррациональным. Но я не понимал, в чем дело, и только продолжал жалко бубнить, что мой ящик — это не совсем ящик, а точнее совсем не ящик. Мне хотелось разъяснить, рассеять недоразумение. Комендант тоже бубнил что-то убедительное, но Хлебоводов, погрозив ему кулаком, уже возвращался на свое место. «Ящик, Лавр Федотович, черный», — с торжеством доложил он. «Ошибки никакой быть не может, сам смотрел. И заявка имеется, и представитель присутствует». «Это не тот ящик», — хором проныли мы с комендантом. Но Лавр Федотович, тщательно изучив нас в бинокль, обнаружил, по-видимому, в обоих какие-то несообразности и, сославшись на мнение народа, предложил приступить к немедленной утилизации. Возражений не последовало. Все ответственные лица кивали, даже спящий полковник. «Заявку!» — воззвал Лавр Федотович. Моя заявка легла перед ним на зеленое сукно. «Резолюция!» На заявку пала резолюция. «Печать!» С лязгом распахнулась дверь сейфа, пахнула затхлой канцелярией, и перед Лавром Федотовичем засверкала медью большая круглая печать. И тогда я понял, что сейчас произойдет. Все во мне умерло. «Не надо!» — просипел я. «Помогите!» Лавр Федотович взял печать обеими руками и занес над заявкой. Собравшись силами, я вскочил на ноги. «Это не тот ящик!» — завопил я в полный голос. «Да что же это, ребята?» «Одну минуту», — сказал Ведик. «Остановитесь, пожалуйста, и выслушайте меня».
Лавр Федотович задержал неумолимые движения и обратил свой мертвенный взгляд на Эдика.
«Посторонний?» — осведомился он.
«Никак нет, — тяжело дыша, — сказал комендант. — Представитель!»
«Тогда можно не удалять», — произнес Лавр Федотович, и возобновил было процесс приложения большой круглой печати, но тут оказалось, что возникло затруднение. Что-то мешало печати приложить. Лавр Федотович сначала просто давил на нее, потом встал и навалился всем телом, но приложение все-таки не происходило. Между бумагой и печатью оставался зазор, и величина его явно зависела от усилий товарища Вунюкова. Можно было подумать, что зазор этот заполнен каким-то невидимым, но чрезвычайно упругим веществом, препятствующим приложению. Лавр Федотович, видимо, осознал тщету своих стараний, сел, положил руки на подлокотники и строго, хотя и без всякого удивления, посмотрел на печать. Печать неподвижно висела сантиметров 20 над моей заявкой. Казнь откладывалась, и я снова начал воспринимать окружающее. Эдик что-то горячо и красиво говорил о разуме, об экономической реформе, о добре, о роли интеллигенции и о государственной мудрости присутствующих. Присутствующие слушали его внимательно, но с неудовольствием, а Хлебоводов ерзал и поглядывал на часы. Роман и Витька застыли в жутких позах. Я даже подумал сначала, что их разбил паралич. Оба они были потные, Над Витькой столбом поднимался пар, а более слабый в коленках Роман тихонько постановал и кряхтел от напряжения. Они держали печать. Милые друзья мои, спасали меня, дурака и слюнтяя, от беды, которую я сам накачал себе на голову. Надо было что-то делать. Надо было что-то немедленно предпринять.